Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 FM в Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира 495, код Москвы, 951-05-66. 495-951-05-66. Также можно писать нам в WhatsApp, во все остальные мессенджеры. +7 968 766 33 11. +7 968 766 33 11. И я рад представить вам известного российского писателя, журналиста Олег Лурье. Сегодня в студии «Радио Спутник». Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главные темы к этой минуте сейчас будем обсуждать. Если вы не против, начнем с ситуации, которая сейчас по-прежнему развивается вокруг Мариуполя. Вот руководитель ДНР говорит, что на Азовстале, где, по информации российского Минобороны, удерживают последние там остатки украинских нацистов, да, остаются. Там могут быть наемники из Соединенных Штатов Америки и Канады. И, Олег Анатольевич, ну вот могут они там быть. Были там британцы, и что?
Здесь дело в том, что сам вот Азовсталь представляет из себя, это ж гигантская, по-моему, там, не в 10 квадратных километров территория, и где помимо цехов огромных имеется и подвал, да не подвал, это просто этажи вниз по 4-5 этажей, то есть катакомбы. И понятно, что там находятся вот Азов, нацисты азовские. Но, естественно, здесь еще обращает на себя внимание, почему такое беспокойство вдруг именно из-за беспокойства, я имею в виду, со стороны Евросоюза, со стороны...
А вы сейчас ответите на этот вопрос.
Да.
А почему такое беспокойство? Давайте так, я должен сказать, как вы знаете, да, что Азов – организация, запрещенная на территории России. А мне подсказывают, что по поводу как раз Азова у нас есть звонок. Давайте послушаем.
Конечно.
Прошу вас наушники надеть. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Владимир. Вы знаете, я уже не первый день слышу, в отличие от руководителя ЛНР, ДНР, особенно ДНР, в том числе и министра внутренних дел, и Дениса Кушилина, и Эдуарда Басурина, которые не согласны с общественным мнением, порой которое возникает в эфире вашей радиостанции. Зачем нам миндальничать и кокетничать по поимке каких-то наемников и иностранных так называемых инструкторов и военспецов, независимо от звания и должности. Мы что там не знаем, что там присутствуют ублюдки из французского иностранного легиона, куда не идет служить любой состоявшийся француз. Мы что не знаем, что там есть американцы? Кого мы пытаемся убедить? Ну, это воззвание мое к Лурье не в такой, конечно, тональности, а просто вот к тем слушателям, которые говорят, что какие-то там данные появятся. Кого мы постараемся убедить, которые нас засыпают не только нелестными эпитетами в адрес нашего президента, нашего народа, правда, уничтожения России и всего государства, и всех наших союзников на постсоветском пространстве, которые продолжают закидывать оружием Украину и питать Зеленского так называемыми мнимыми будущими победами, которые в любом случае не светят Украине. Но, тем не менее, народ Украины, оболваненный не только на левобережной стороне, где находятся наши войска, но и на правобережной, верят в то, что мы, оккупанты, захватчики, и без причины вторглись в Украину.
Зачем кто верит, кто не верит. Владимир, мы поняли, да, и вашу боль, кстати, не только ваш вопрос, но и вашу боль по этому поводу. Сейчас, я думаю, Олег Анатольевич ответит.
Да, опять-таки вернемся к Азовстали. Да, там действительно есть наемники, но я предполагаю, что там не простые наемники, не просто Джон и Ник там из Лондона и там какой-нибудь Джордж из Нью-Йорка. Нет, там, я думаю, высокопоставленные чины НАТО находились в тот момент на Азове, на Азовстале. И там они и остались. И ведь смотрите, как упорно пытаются, идут практически на все, чтобы дать возможность выйти. Не рядовым бойцам запрещенной организации, нацистам и прочее, а именно ввиду... кому-то очень высоко поставленному, выйти. Чье попадание в руки российских войск и ЛНР, ДНР, естественно, катастрофически, потому что сам факт наличия таких людей, а он, я думаю, скорее всего, есть там.
Вы имеете в виду не сдаться в плен, поэтому они не сдались, да? То есть не сдаться в плен, а выйти, когда вы говорите, выйти на территорию подконтрольную Украине.
Нет, я имею в виду, что поэтому они и не сдаются.
Ага.
Потому что сейчас самое страшное — это выяснить, что, оказывается, там имеются высокопоставленные американцы, британцы, европейцы.
Почему первыми на местах провокаций на Украине именно британские СМИ оказываются? Британские.
Знаете, отнести это к категории журналистской удачи, увы, удача бывает один раз. Но когда она постоянно, человек оказывается там, где он должен, журналист, находиться, я думаю, что, естественно, они предупреждались, как и все операции тех же белых касок. То есть те же деятели из BBC, например, и, ну, в первую очередь, BBC, например, они оказываются всегда там, ну, то есть они приезжают всегда там, чем никто об этом не знает. Неожиданно они узнают и оказываются как рояль в кустах. То есть в нужное время и в нужном месте.
Еще один слушатель хочет задать вопрос Олегу Лурье, насколько я понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
добрый
слушаем день. Вас.
Да, здравствуйте. Я в свое время изучала военную медицину в медицинской академии имени Сечина. Но это было давно, но тем не менее. Исходя из этого, у меня вопрос господину Лурье. Я знаю, что он очень знающий человек именно в вопросах безопасности и в вопросах, что касается наших войск. Вопрос вот, не кажется ли вам, что дело в конце концов не в том, какой там наемник, США, французский генерал или солдат, это все на самом деле не так важно. Мертвый или живой, тем более не важно. А вот мне кажется, что вся вот эта вот суета со стороны Запада и осторожность со стороны наших правоохранительных органов, со стороны наших военных сил, она связана с тем, что там, скорее всего, есть запретные лаборатории биологического, химического оружия. Вот это вызывает как раз-таки большие опасения, раскрытие вот этого секрета. Потому что если вдруг в результате окажутся либо следы, либо документы, либо какие-либо подтверждения того, что там проводились опыты, запрещенные по международной конвенции, тогда Западу придется отступить назад, и причем еще с реверансом, с извинениями и снять все санкции. Это получается полностью потерять лицо, что, естественно, они допустить не могут. И поэтому мое впечатление, что там просто дана команда зачищать, подчищать, делать генеральную уборку, чтобы если наши ребята туда войдут, чтобы они не смогли доказать.
Да, хорошее предположение. А скажите, как вас зовут, чтобы как-то...
Лора.
Лора. Лора, спасибо вам за вопрос. Сейчас Олег Анатольевич выскажет свою точку зрения.
Да, вот точка зрения Лоры вполне имеет право на жизнь. Но я думаю, что если бы мы, то есть российские войска, и знали бы о том, что там находится лаборатория, то я думаю, что мы бы это в первую очередь бы обнародовали.
Mm-hmm.
То есть, что там находится, и мы просто...
То есть у вас есть сомнения?
Боимся ее уничтожить, распылить там и так далее.
Ну, Лора сейчас очень такую мысль интересную высказала. Если вдруг что-то обнаружится, то тогда Соединенным Штатам и другим странам Запада придется, ну, они потеряют лицо, и им придется что-то там извиниться.
Ну, но, в том числе, даже если высокопоставленные военные натовские там находятся.
Вы думаете, они будут извиняться?
Вот насчет извинений с их стороны, я, честно говоря, стараюсь вообще не думать, потому что их не бывает. Вы ж помните все эти истории, когда никто ничего не извиняется. То есть ложечки нашлись, но осадок остался, никто не извиняется. Вспомните со Скрипалями историю недорасследованную, так называемую. Очень много историй, за которые никто никогда и не собирался извиняться.
А вы наверняка размышляли над тем, почему? Почему не считают нужным извиняться? Ну, это же нормально. Слушай, ну, давайте так. Олег Анатольевич, я ошибся, извините меня. Ну вот ошибся, я был неправ, извините. Ну бывает, все люди бывают, да? А почему, здесь так и не работает? Ну почему не сработает? А, конечно, никогда не извиняются. Даже когда, ну, очевидно, что все. Ну...
Вспомните, по-моему, ливийский. Боинг сбили американцы. Когда в 80, по-моему, в каком-то году. Сейчас не помню точно. А так они признали, что они сбили случайной ракетой. Но извиняться мы не будем. Сказал, по-моему, Рейган. Мы никогда не извиняемся. Угу. В данном случае, давайте так, сколько историй сейчас выплывает, когда во всем обвиняли Россию, а в итоге оказывается, что совсем не так. История досье Трампа, вспомните. Во всем виновата Россия. Оказалось, что нету как такового досье Трампа. Никто не извинился. Хорошо, и таких очень много историй. Русские хакеры, покажите, пожалуйста, хоть одного русского хакера. Не нашли, нет их. Вот именно той структуры, как они видят, русских хакеров. Кто-нибудь извинился? И можно бесконечно перечислять.
Да, но мой-то вопрос состоял в том, почему? Ну, то есть, почему? Ну, то есть, они считают ниже своего достоинства или что? Потому что у нормальных людей, извиняться, это не, ну, как бы ничего
такого. Они управляют миром, однополярный мир. Зачем им перед кем-то, в их понимании, второсортным извиняться?
Это так долго продолжается? Да? Ну, так же долго продолжается?
Так всегда было. Помните, пожалуй, со времен Второй мировой это все, когда все был оттуда, перекроен мир абсолютно, да. Когда Соединенные Штаты стали главенствующей, доминирующей державой.
И тем более пугает информация о том, что некий сенатор от штата Делавэр, Кристофер Кунс, говорит: Украина может стать второй Сирией, если США не разрешат отправить туда свои войска. Олег, вот так он говорит. То есть он призывает США отправить туда свои войска. Это раз. А во-вторых, что значит «может стать второй Сирией»?
Но я не знаю, здесь все допустимо, да? В отношении того человека, который настаивает на то, чтобы на Украину были направлены войска США. То есть он настаивает на... Второй, третьей мировой ядерной войне, похоже, если исходить из его логики. Какие к нему могут быть вопросы? Лечиться надо.
Ну, знаете, многим надо лечиться. Многим надо лечиться, когда послушаешь.
Призывать американские войска войти в Украину и вступить в противоборство с российскими. То есть это... Ядерная война.
С точки зрения американской политологии, мне кажется, что он важную вещь говорит. Но настал критический момент. То есть он, ну, о ситуации на Украине. Причем он сейчас настал. То есть, понимаете, да? Кунс говорит, ну, настал критический момент. Почему он не настал неделю назад? Две недели назад. Почему сейчас? Потому что на Азов стали последние... Вот
силы
эти вот...
и все. Мариуполь забран полностью. И, возможно, это определенный такой, как... Ну, может, громко слишком сказано, как такой Сталинград.
Говорите громко.
Да, как своеобразный Сталинград. Переломный момент.
Но вы помните, что накануне истерил по этому поводу глава соседнего государства, который говорил, что если российские войска или войска ДНР возьмут Мариуполь полностью, а это вот-вот произойдет, то Киев ни на какие переговоры с Россией больше не пойдет. Я вот специально записал себе, Киев не пойдет на переговоры. И теперь у меня вопрос. Не пойдет, правда, не пойдет? Или завтра у нас уже будет вторая серия ситкома, и уже как бы
там
уже не важно, что ты говорил.
Продолжение, вы ж, понимаете, квартал 95, то есть будет после того, как Мариуполь будет взят полностью, не на 99%, а на 100%, например, то и будут уничтожены боевики, те, кто с ними там в Азовстале, то будет объявлено, вот, если, теперь мы будем так, если вы возьмете Харьков, то переговоров не будет. Дальше будет следующее что-то, я так предполагаю. То есть это просто разговор.
Нет, подождите, ну а тогда с кем-то же надо разговаривать? Если так, как говорит господин Зеленский... Ну, как-то странно разговаривать с человеком, когда он тебе говорит, сейчас будут переговоры, потом не будет переговоры, потом, если вдруг вы, то не будет переговоров, а потом опять говорит, будут переговоры. Поэтому, а с кем тогда разговаривать?
Ну, разговаривать не с кем, даже при наличии Зеленского все равно разговаривать не с кем, потому что он не решает ничего. Это одно, и второе, он будет всячески тянуть с переговорами, но не полностью от них отказавшись.
Сейчас сделаем небольшую паузу, и потом еще будет один звонок от нашего слушателя.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
В эфире радио «Спутник», журналист, писатель Олег Лурье. И сейчас у нас звонок от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый вечер, меня зовут Александр. Хотел бы, Олег Анатольевич, задать следующий вопрос.
Да-да.
Разные версии строятся о том, что на Азовстале могут быть там наемники французские, канадские, там американские, вот, образно, турецкие, допустим. А вот какие у Российской Федерации могут возникнуть, по вашему мнению, назовем это психологическое преимущество, либо да, бонусы какие-то, в том случае, если в результате взятия вот этих бункеров, там, выкуривания, либо сдачи, там, ну, что называется, всплывет высший командный и развед, скажем так, сообщество стран НАТО. Вот как-то изменится картина.
Да, это...
Спасибо, Александр.
По сути, то, о чем мы только что...
А какие психологические преимущества появятся? И появятся
говорили,
ли?
Ну, естественно, появятся. Потому что слишком много сейчас усилий происходит от США и Евросоюза любыми путями дать возможность, коридор выйти на каких-то своих условиях. Мы же требуем однозначной сдачи. То есть они пытаются спасти любым способом. И морем заходили. То есть и прорывались по суше. Со стороны моря заходили. То есть пытаются настойчиво это, вот, кого-то освободить. Вот зная ситуацию, поверьте, ради там 3-4-5 рот ВСУшников или азовцев, запрещенная организация. То есть такое бы они не делали, потому что, в принципе, они люди, для них эти пушечное мясо. Это заходят ради кого-то, кто находится там сейчас.
А, Олег Анатольевич, вот вы журналист-расследователь, и вот у меня вопрос, который пришел к нам в WhatsApp. Кстати, +7 968 766 33 11. +7 968 766 33 11. Так вот, Олег Анатольевич, а что, нельзя этого высокопоставленного человека, наемника натовского, переодеть в солдата и его... Лесом. Ну, подумаешь, солдат какой-то. Ну, как ты его отличишь?
Какой-то солдат тут же нарвется на пулю.
Не, а как ты его отличишь? Ну, солдат и солдат. Поймешь, что это высокопоставленный натовский
офицер. Посмотрите, ведь наши вычисляют нациков таким образом, азовцев, запрещенная в России
организация. Они все известны.
Да. То есть смотрят по татуировкам, беседуют, ну, человек в беседе открывается, и понятно, когда специалист выходит, американский генерал, угу, не узнают этого американского генерала. У него в глазах выражение американского генерала. Угу. То есть в любом случае он пройти за украинского солдатика.
Нет, пусть даже
ВСУ,
за американского наемника. Ну, просто, я, ну, он такого,
а
простецкого.
Говорю,
такого.
Все имею в виду высокопоставленных. А, если просто,
не, а я
конечно.
Говорю, я говорю, вот это генерал, да? А его переодели, налили ему 50 граммов как-то там. И говорят, ну, это, как вы сказали, Джон из штата Нью-Йорк.
А, выдать за наемника. Да. Ну, ну и смотрите, каждого... Ведь мы сейчас в России... Россияне знают, сколько наемников находится там. Нам известно это число.
Ах, вот
уже оно
что.
Даже, по-моему, где-то озвучивалось. Порядка 400 с чем-то. И смотрите, все наемники, которые попадают в руки наших... то есть попадают в плен, сдаются, захватываются... то, естественно, их проверяют. Посмотрите, какое внимание даже показывают по телеканалам. То есть их документируют, их проверяют. Вплоть до социальных сетей. Если вот вспомните последних, например. Я не думаю, что кто-то может выйти под видом простого наемника. Проверят.
Да?
Ну, думаю, да.
Я вам верю. В Японии очевидные очевидные. Но они пишут, у них так пресса интересно устроена. Я вот уже с момента начала спецоперации обращаю внимание на японскую прессу. Удивительная вещь. То, о чем говорили, в Японии выдают открытие. Это то, что происходит сейчас на Украине, это метод обогащения ВПК США, пишет японская пресса. Понимаете? Ну, никто ж не знал. Говорят, вы знаете, акции военных компаний американских это осенью, там, около нуля котировались. А сейчас резко взлетели, пишут японцы. И говорят, ну, понятно, что это из-за ситуации на Украине. А мне им хочется сказать, Олег Анатольевич, вы не знали?
Капитан Очевидность называется.
И вот
японский
вопрос.
Капитан Очевидность.
И вот здесь вопрос. Они действительно не знали? Или зачем они сейчас... Ну, я... Ну, ладно, японцы умная нация. Ну, что это под дурочку-то? Сейчас появилась эта статья. Вот сейчас. Понимаете? Что на это сказать, да?
Даже...
Что на это сказать?
Даже не знаю. Ну, появилась, в общем-то... Какая-то цель, видимо, преследовали.
Чтобы донести до японского сознания, что американцы зарабатывают на продаже оружия для того, чтобы производить новое, им нужно деть куда-то старое.
Скажите, на чем они не зарабатывают? По сути, в мире сейчас, начиная от газа, которые теперь будут в Европу поставлять, собираются, заканчивая вооружением. И еще, вы же поймите, сколько денег там было поднято на акциях тех же военных, те же ВПК. Ведь, посмотрите, ведь знали об операции. Знали, начали играть на акциях, скупили их перед этим, потом сбрасывали уже по совершенно другим ценам. Здесь сотни и сотни миллионов.
Ну, понимаете, в таком случае мы должны с вами сказать, да, в принципе, ну а что? В Америке сейчас, ну, там, говорят, цены растут, да, там, Байдена не любят, но в принципе, а что? На Украине вот это вот происходит. А у них все хорошо. У них сейчас будет подниматься ВПК, будут новые рабочие места, да, старые сбагрили Зеленскому. Mm. Русские калибры это все разбили, нету. Так в Америке-то все хорошо, они молодцы. Они до последнего украинца молодцы.
Ну, у них... У них хорошо было и после Второй мировой войны.
Это да.
У них было просто замечательно. И по-прежнему война не на их территории, кровь не их проливается.
А я не понимаю, что украинцы этого не понимают?
Понимают. Но они уже себя, по-моему, вот на каком-то уже поколенческом уровне уже видят вот такой, как прислугой какой-то. Вот.
Да ладно вам, но не могут...
Я имею в виду не основную массу.
Послушаем новости, Олег Анатольевич, и давайте подискутируем.
Да.